Сегодня у нас 10 октября 2016 года. Мы с вами продолжим тему значения любви. Понятно, что без любви нет нам спасения, нет Царствия Небесного, нет благополучной жизни на этой земле. Да? И нас можно признать учениками Христа только тогда, когда среди нас есть любовь, о чем сказал сам Спаситель. Итак, апостол присовокупляет еще другие совершенства любви. Говорит, она, то есть любовь, милосердствует. Итак, если мы с вами милосердные, это один из показателей нашей любви. Так как есть люди, которые употребляют долготерпение не на собственное любомудрие, а на мщение тем, кто оскорбляет их, терзаясь внутри себя самих, то он говорит, любовь – милосердность. То есть, бывает, стерпел, промолчал, но внутри затаил обиду, которая является чем? Злопамятством. И непременно в какой-нибудь момент обнаружится в виде мести. То есть, если мы с вами злопамятны, обязательно будем мстить. Я тебе тоже так сделаю, чтобы ты знал в следующий раз, как оно бывает, когда тебя обидят. Понятно? То есть, месть. А уже само по себе злопамятство является местью, оно само уже месть, поскольку проявляет недоброжелательность, то есть мы не желаем добра этому человеку. Раз не добро, значит зло. А есть ли в человека любовь, который желает зла? Добра не желаем, не молимся, не хотим, чтобы ему так хорошо ему было, да? Чтобы ему никогда не было так, как нам, да? Вот, Господи, помоги ему, не накажи и сотвори так, чтобы он не проходил через вот такие испытания. Но если и случится, значит, укрепи его, Господи, вразуми, чтобы он эти искушения преодолел благополучно, с пользой для дела. Ну вот, и в жизни видим святых. Святой Иоанн Златоустый, великий учитель всего мира, без всякого колебания обличал несправедливости, защищал обиженных, а царя и царицу убеждал никого не обижать, но поступать по справедливости. Вельможам и людям высокого сана, расхищающим чужое имущество и огорчающим бедных, он угрожал судом Божьим, то есть предупреждал, смотрите, здесь вас никто не накажет. Да, он сам вельможа, сам наказывает, да? Но на том свете придется отвечать, не избежать суда, да? За это против него стали враждовать многие мирские властители, осуждаемые своей совестью, но не желая отрешиться от своих пороков, они гневались на Иоанна. Опять-таки, вот представим себе, на нас гневается человек, мы это видим, знаем, он нас поносит. Ну-ка, задим вопрос, какое у нас чувство к нему? Как я тебя люблю, да? Какой ты, дай тебя расцелую, да? Значит, думаем, что бы ему хорошего сделать, доброго-то? Причем прости, что я тебя ввел в раздражение. Нет, потому что нет в нас любви. Если бы она была, мы бы так и говорили, мы бы сокрушались, что человека довели до какого состояния, что он соблазнился на наше имущество и забрал. Нас обесчестил чем-то, поступком, словами, да? Почему обесчестил? Потому что мы о себе были высокой чести. Мы решили, что мы такую честь заслужим, что плохого слова против нас – это бесчестие. Да? А если нет, то сказали справедливо. Да, ему еще не то сказал. Вот, я про себя еще не то могу. Кстати, помним, проходили, сам себя охуждать может кто хочет. И как хочет. Да, я ленивый, я там то и сё, и я молюсь плохо, и вообще не радею ни о чем. Это любовь здоров. Потому что устами, а в сердце там этого нету. Господь приедет, возьмет и вдруг нам говорит, ты лентяй и лодырь. Это я-то лодырь? Все. Вот претерпеть такое от другого, это подвиг. И можно только в том случае, если есть любовь к тому, кто нас поносит, злословит. То есть любовь к врагу. Так вот, сердце их окаменело. Им тяжело было слушать Слово Святого. И вот они затаили в себе злобу на Него. Ну, то, о чем мы говорили, да? Молчали, терпели, но злоба там была. Среди недовольных святым угодником Божьим находилось немало и клириков, живущих порочно, так как он изобличал их лукавые дела и отлучал иных от церкви». То есть понятно, что и среди священников нет святых, но нету. Любой, пока ходит еще по земле, вот здесь, он еще не святой, хотя и живет, казалось бы, свято. Нас много, мы все разные священники, и бывает так, что человек, ну, забылся. До того у него духовное око замылилось, что он потустело не видит, что он творит. Тогда есть зоркое око епископа. Помним, епископ переводится «надзиратель». Он для этого поставлен. Почему у него орлец-то под ногами? Потому что он с высоты орлиного полета наблюдает. Там орлец и город, да? Он наблюдает за посомыми. Поэтому, значит, и вполне на законном основании Златоуст это делал. Если бы он не делал, не обличал клириков, с него бы спросили, мы тебе стадо вручили, почему не пас? Итак, злоба всех врагов его была бы для него не опасна, если бы в числе враждовавших на святого не находилась сама царица Евдоксия. Это был самый опасный и самый упорный враг святого угодника Божия, ненавидевший его всею душою своею. Все речи Иоанна о сребролюбцах и расхищающих чужое, которые он обращал ко всем вообще, царица относила к себе и думала, что Иоанн ее одну обличает и оскорбляет. Ибо она была весьма сребролюбива и одержима ненасытной жадностью к золоту, которое она насильственно отнимала у многих. То есть на воре шапка горит. Слышали такое выражение? Да? А помним, откуда она взялась? Вот это выражение возникло из рассказа о том, как на торжище, то есть на базаре, обнаружили вора. Когда была совершена кража, из-за множества народа невозможно было определить, кто украл. А украли, все украл, все, кто, да? И вдруг один закричал: «На воре шапка горит!» И он уцепился за голову, за шапку, вор. То есть тут же он себя выдал. Каким образом? «На воре шапка горит». То есть тот, кто провинился в конкретном деле и вдруг слышит обличение, оно обличает его, да? И он думает, что это к нему конкретно относится. Поэтому если человек страдает каким-то грехом, пороком, и вдруг говорят, ему кажется, что это конкретно ему, ему конкретно, больше никому, и начинает обижаться. Когда ко всем говоришь, что это делать нельзя, то а человек, понятно. В притчах мы слышим, как Господь через пророка говорит: «Нечестивый бежит, когда никто не гонится за ним». Он бежит, когда даже за ним никто не гонится, потому что, ну, понятно, его обличает его совесть. Гневаясь на ближнего угодника Божия, царица начала помышлять о том, каким бы образом низложить его с патриаршества. В это время в Константинополь прибыл святой Епифаний, епископ Кипрский, имея при себе сочинения, написанные против Оригена, то есть, ну, против ереси. Враги же Иоанна, придя к Епифанию, епископу Кипрскому, оклеветали святого Иоанна Златоустого в том, что он принимает оригенитов и разделяет их мнение. Ну, клевета, да? Услыхав, что святой Епифаний, епископ Кипрский, сторонница святого Иоанна Златоустого, и не имея с ним общения, царица Евдоксия предположила, что между ними существует вражда. Все, нашла союзника, да? Тогда царица, предполагая, что ей удастся обольщением склонить Епифания к своему замыслу, начала говорить ему об Иоанне следующее: «Сей Иоанн сделался недостойным стоять во главе церковного управления, так как он восстает против меня и царя и не воздает подобающее нам почета. Притом многие утверждают, что он еретик. По сей причине было бы желательно созвать собор и лишить Иоанна сана, а вместо него оставить другого, который мог бы хорошо управлять церковью». Говоря так, царица от сильного гнева на угодника Божия вся трепетала. «Чада, – ответил Епифаний, – выслушай без гнева отца твоего. Если Иоанн еретик, как вы утверждаете, и если не раскается в своей ереси, то он недостоин патриаршего сана, и мы поступим с ним так, как ты приказываешь. Если же желаешь его изгнать за то, что он будто бы похулил тебя, то на сие Епифаний не даст своего соизволения, потому что царям следует быть незлопамятными». Понятно? Незлопамятными. Но это всех нас касается. Мы тоже с вами цари. Да? Когда венчают, венцы на голову одевают, как царям, правильно? Вот. И одна из благодатей, которые в этот момент получает пара, это власть над потомством. Мы так детям и объясняем. Говорю, я вам сейчас такое скажу, что родители не знают. Они все уши в детском садике так преподавали и в школе. Что вот у кого венцы на голову, это власть над потомством. Но слово «власть» они не знают. Потомство тоже не знает. Поэтому мы объясняем. Вот видели у царей такие? Да, видели. Вот когда их на царство венчают, одевают, после этого их все слушаются. Все им подчиняются. Так и родителям, когда одели венцы, обвенчались они, после этого их слушаются все и дети, и внуки, а кого не венчали, будут их слушаться? Говорит, нет. Будем венчаться? Будем, да. Прибегает домой, в первую очередь, папа, мама, ты знаешь, да? Ну вот. А помним второе значение венцов на голове? Не помним. Это награда за целомудрие. Награда за целомудрие. А как 5-6-летнему ребенку он слово «целомудрие» не знает? Награду он знает. Да, а целомудрие не знает. И тогда говорим, что это им награда за то, что они до свадьбы не обнимались, не целовались. Все понятно, да? Не будем, не будем. Да? Ну, говоришь, по-братски, конечно. Сколько угодно, как братик, сестричка, вот мы друг дружку любим, да? Но не по-другому, они все знают, что такое по-другому. Потому что, говорит, а мы с Пашкой на балконе целовались в губы. Они все смеются, довольны, да? Тогда спрашиваю. Ребята, скажите, кому нужна невеста, которая со всеми на балконе целуется в губы? Они хором: никому не нужна. Не будем? Не будем. И она сидит, все уже. Понятно. Вот, еще раз. У нас царская власть над потомством. И мы с вами, как и те цари, не должны быть злопамятными. Да? Не должны быть злопамятными, но добрыми, кроткими и прощающими хулы против них. Ведь и вы имеете над собой царя на небесах, и ищете от него прощения ваших согрешений. Так же поступайте и с другими. Итак, будьте милосерды, как Отец ваш милосерд, сказал Спаситель. То есть мы имеем власть, но должны прощать всем и вся. Тогда можем надеяться на прощение. И как пример нам Отец. Отче, отвечала царица Епифанию, если ты не изгонишь Иоанна, то я открою идольские храмы и устрою то, что многие, отступив от Бога, станут поклоняться идолам и будут последние горши первого. Ультиматум, угроза. Сия наговорила с озлоблением и проливала слезы. Удивившись безумному гневу царицы, Епифаний сказал: «Я чист от такого суждения праведника». Сказав сие, он удалился из дворца. По всему городу пронесся слух о том, что царица возбудила великого Епифания против Иоанна, и что Епифаний, посещая царские палаты, совещался с царицей относительно низвержения патриарха. Понятно, народ тут же перекрутил. Это как обычно, да? Есть слух, тут же моментально, я точно слышал. Да, все. Слух сей дошел до Иоанна, и он, будучи человеком пылким, произнес в церкви перед всем народом поучение, в котором припоминал из Священного Писания примеры жестокости различных женщин. Многие из народа, выслушав слова Иоанна о женах, подумали, что он приточно говорит о царице. То есть, опять-таки, не вообще о жестокости, а конкретно ней. Кстати, это наблюдается особенно, то есть ярко выражено у преступников. Женщины, когда совершают преступления, они настолько жестокие, что вот, ну, обычный человек до такого просто, ну, мужчина не додумается. Ну, к примеру, взять своего любовника, забить вилкой насмерть. Вот кто из мужчин убивал вилкой своего врага, да, или любовницу? Это же додуматься надо, да? Я реальный случай говорю, вот в этой в Луцемской тюрьме сидела. Кстати, там община держалась на убийцах в основном. Вот женщины, которые убийцы, они многие раскаялись, настолько их обличала совесть, да? И они такой был, староста была убийца, слава богу, освободилась, вышла замуж, обвенчалась, да, и живет великолепно, и там никто ничего ей не вспоминает. Да, отсидела за убийство собственного мужа. Рассказывает, говорит, вот он пришел, она его ревновала все время. Ревность – страшная вещь. Не дай бог, она до убийства или до самоубийства доводит. Соседка просила розетку отремонтировать. Он отремонтировал, она ему налила 100 грамм. Выпил, шел, выпиши. Сразу сцену ревности. Я тебя убью. Он поднял рубашку и говорит, ну, убивай. Она схватила нож, воткнула и повернула. Все. И она говорит, батюшка, как так? У меня рука сама взяла нож и сама воткнула. Я ее спрашиваю, сколько раз ты говорила, я тебя убью? Она говорит, постоянно. Ну вот, бес сказал, она моя, она его хочет убить. Он твоей рукой заколол, сейчас этот гниет, а ты сидишь. Вот такое явление – ревность. Безумная ревность. Женщина с высшим образованием, не так вот там какая-нибудь там больная алкоголем, там еще что-то. Интеллигентная женщина, но враг довел до такого случая, да. Значит, еще раз, гнев первое, а гнев на чем-то базируется. Это или жадность, или зависть, или ревность, да? Помню, на почве зависти Каин убил Авеля. На почве ревности, сколько хочешь примеров, твердо могу сказать, вот сколько случаев было в тюрьме, до такого мужчина не додумается, что творили женщины. И девочки-малолетки сидели, которые, они настолько жестокие были. Ну вот один из примеров. Девчонки лет по 16 в Юрмале вечером, когда там народ из ресторана выходит и прочее, они подкатывали к мужчинам внешне вида содержательными, ну ясно, при деньгах, соблазняли их, предлагали свои услуги и отводили там в квартиру, а там уже парни ждали, которые избивали, отнимали деньги и выкидывали на улицу, в чем были. Да? Значит, он женатый, он никуда не пойдет заявлять, да, потому что куда пошел с девчонками и прочее, позоры, этим пользовались. Я их спрашиваю, девочки, у вас что, кушать нечего было? Да ты что? Они из богатых семей. Из богатых семей. Обеспечены полностью были, да? Поэтому красиво, хорошо одеты и на них соблазнялись. Спрашиваю, а что же вы? Ну, мальчишки били, а вы, наверное, там, ну что вы, это самое? Они говорят, а мы били вместе с ними. Мы их так ненавидели, мы били, мы еще сильнее били, чем они били. Мы еще и коленом, и тем, и сем. Вот жестокость страшная. Их сначала в тюрьме держали отдельно от взрослых. Отдельная территория, огражденная, и там воспитательность другие, да, значит, держали отдельно для того, чтобы взрослые их не научили якобы чего-нибудь такого, чего они не знают, то есть преступления. Но между девочками была такая жестокость, что они вынуждены были их расформировать по разным камерам, совсем по другим отделениям, потому что среди взрослых не забалуешь, там тут же сделают все, что положено сделать тому, кто ведет себя не так, как надо бы вести, да, против своих же. Там жестокость не проявишь, там сам нарвешься на жестокость. Вот вынуждены были, сказали, ладно, там все равно они ничему лучшему их не научат, в кавычках, то есть они и так достаточно все знают, но это было для них спасительно. Вот такое было явление. Это я говорю про жестокость. Вот как видится, дело в том, что женщинам Господь дал особый дар милосердия, любви, да? Ведь мужчины не умеют так любить, как любят женщины. Как видится, да? Почему? Мужчина руководится разумом, женщина – сердцем. Мужчина – разумом, женщины – чувствами. Вот поэтому мужчины разумные, женщины – чувства. Вот нет, женщины разумные, да? Возьмем княгиня Ольга. Ну, какой? Да любую возьми. Елена, да? Представляете, собралось 50 умнейших язычников, философов, а христианка взяла и всех обличила. И не просто обличила, они все покрестились. Ну, что говорить про ум? Итак, обличал жестокость женщин. Враги Иоанна записали сии слова его на хартии и передали их царице. Понятно? Вот смотри, что он про тебя говорил. То есть поджигали то же самое. Царица умоляла царя, чтобы он повелел созвать собор и осудить Иоанна на изгнание. В то время блаженный Иоанн написал к святому Епифанию так. «Брат Епифаний, «Я слышал, что ты советовал изгнать меня». Ну, понятно, передали. «Так знай же, что ты не увидишь больше своего престола». Епифаний письменно отвечал ему. «Страстотерпец Иоанн». Он понял, что он страдает. «Мужайся в своих страданиях и знай, что ты не достигнешь того места, куда тебя изгонят». И пророчество обоих исполнилось. Епифаний, пробыв немного в Константинополе, увидел, что на святого Иоанна восстают несправедливо. Не желая быть сообщником разбойничьего суда над праведником, он тайно сел вместе со своей свитой на корабль и отправился домой. Дорогу Епифаний по пророчеству Иоанна приставился ко Господу, не достигнув своего города. Точно так же Иоанн во время своего вторичного изгнания, не дойдя до места, в которое он был сослан, согласно пророчеству Епифания, почил о Господе. То есть святые видели будущее, Господь им открывал, знали свое будущее, чужое. Но Господь, помним, открывает только в том случае, не потому, что вот так вот он святой, он ему открывает, а с пользой не только для него, самое главное, для окружающих. Да? Вот с пользой Господь открывает. «Любящие поступают кротко, с пламенеющим гневом, не для того, чтобы усилить пламень гнева, но чтобы укротить его и погасить. И не только мужественным терпением, но и угождением и увещеванием врачуют рану, исцеляют язву гнева». Итак, вот если на нас кто-то гневится, помним единственный рецепт. Самое первое и главное – испытать любовь к тому, кто на нас гневится. А как ее вызвать, когда внутри там начинает уже клокотать? Значит, первое. Обычно врагу удается это совершить, когда он нас захватывает врасплох, неожиданно, да? И мы не успеваем среагировать. Поэтому, вот как все умные главнокомандующие, они армию готовят заблаговременно. И мы заблаговременно говорим: «Господи, вот сейчас приду сейчас туда, домой, или приду в храм, или в коллектив, или вообще сейчас выйду из дома и попаду в толпу народа. В автобусе, троллейбусе, где угодно, да? Господи, дай мне, если против меня кто-то согрешит, испытать к нему любовь». Каким образом? Через сочувствие и сострадание. Без этого не будет любви. Да, и так он враг. А так, если мы видим, что человек так страдает от того, что его гнев внутри раздирает, ему так плохо, он несчастный, он бедняга, а мы все равно виноваты, потому что он причина. Вот не было, вот здесь я бы не стоял, значит, никто не кричал бы. Я тут стал, появился и стал причиной. Уже даже ни слова не говоря, ничего не делаю. Все равно я причина. Поэтому, Господи, прости, не накажи. Прости меня, грешного. Вот. Его, Господи, спаси и сохрани. Говорит: простите, 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 да. Простите, вот я, будьте любезны. Я вот, понятно, да. Вот. Особенно, где нас проверяют? Дома, дома. Можем сказать такое, что подруге язык не повернется сказать. Да, твердо. Потому что, ну что, мы уже все свои. Вот если бы до венчания, до женитьбы, там каждый себя с хорошей стороны хочет показать, боится как бы слово какое не сказать, да? А когда он же в кармане, вот, что тут? Тут уже можно все по полной программе, да? Вот такое дело. Поэтому помнить, что мы должны, где бы мы ни находились, сначала готовиться, да, готовиться. То есть просить Бога на помощь, сам не сможем. Господи, помоги мне, я сам немощен. И когда тут начинает, мы прости, прости, вечно ты со своим прости. Толку, ты вчера тоже простил, а сегодня ты делаешь тоже. Прости, в прошлый раз я за то просил, а сейчас за это прошу. В прошлый раз я попросил, я уже больше что не делаю, теперь я это делать не буду. Все, буду исправляться, прости, и все, да. То есть обязательно будет нам искушение, как только мы начнем с любовью и просить прощения, с сочувствием, состраданием, обязательно не будут соглашаться, будут набрасываться еще сильнее, а Господь будет проверять, будем ли мы на этом стоять пути, или мы скажем: да бесполезно там с ним разговаривать по-хорошему, надо вот раньше как огрызнусь, так все, и замолчит, и вот туда хвост поджал, и все, до свидания, да. А тут как по-хорошему, так еще расходится, да, вот, и ни конца, ни края, да? То есть проверяет, и мы иногда возвращаемся на ту помойку, из которой нас Господь вытащил. Поэтому надо быть готов сколько? Сколько терпеть? претерпевший до конца, тот спасется. Господи, я знаю, что до конца дней может случиться, что я буду претерпевать. Некоторые так и претерпевали до самого последнего. Помним, как одного монаха второй все время оскорблял, его руками гадости всякие разные делал, да? И когда этот умирал, говорит, позовите мне вот того, который делал гадости. И его стали уговаривать, он не идет. Его насильно привели. Он схватил за руки, начал целовать руки. Монах вот вырывает, что ты делаешь? Да говорит, я этими руками Царство Небесное заработал. То есть он делал гадости, а он претерпевал, молился, получал мученические венцы. Да? Поэтому наш благодетель, сразу в ноги падать. Ой, спасибо, ой, спасибо, вы хороший. Руки целовать, ноги, все, понятно. Другого у нас нету с вами пути. Итак, любовь не завидует, не завидует. Случится, что иной терпелив, но завистлив, отчего добродетель его теряет свое совершенство. Но любовь далека от этого, то есть от зависти. Не превозносится, то есть не поступает безрассудно. Не превозносится. Итак, человек, который превозносится, он поступает безрассудно, то есть без рассуждения. Да? Она делает любящего благоразумным, степенным и основательным. Безрассудство свойственно людям, а любящим постыдно, то есть обуреваемым блудной страстью. Так. Мы с вами на этом сегодня остановимся. Думаю, что эту тему мы продолжим на следующем занятии. Да? А сейчас дай нам Бог всем усвоить то, что нам сегодня вещали святые отцы. И самое главное – применить. Потому что толку от того, что мы с вами знаем, но так не поступаем. Это ни уму, ни сердцу, ни Богу, никому не нужно. Вот на этом мы остановимся. Еще раз сейчас выйдем отсюда и на практике будем это применять.